до свободи. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «20 лет фестивалю Кинотавр». Во второй части передачи «Скиф. Памяти Сергея Курехина», «Арлекин в Петербурге» и «История вермахта» Гвида Кнопа. В прошлом году, приступая к рассказу о фестивале «Кинотавр», я говорила, что театральный сезон движется к закату, и теперь дело за кино, и что июнь тяжелый для журналистов месяц. Во второй его половине начинается Московский международный кинофестиваль, а 7 июня стартует открытый российский фестиваль «Кинотавр». Но в этот раз еще того хлеще. Театральный сезон движется к рассвету. В конце мая начнется и продлится до конца августа. Лучшее, что только бывает на театральном свете. Международный фестиваль имени Чехова. О нем мы в свое время поговорим. А сейчас о том, что нас ждет на юбилейном кинотавре. На открытии представят фильм из пяти новелл. Продюсер Сабина Еремеева предложила тему «Любовь» Петру Буслову, Ивану Вырыпаеву, Кириллу Серебренникову, Борису Хлебникову и Алексею Герману-младшему. Страшно даже представить, каким это чудесное и сильное чувство предстанет в их исполнении. В программе основного конкурса «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова была показана на Берлинском форуме, «Волчок» Василия Сигарева, «Сказка про темноту» Николая Хамерики, она вошла в особый взгляд Каннского фестиваля, «Бубен-барабан» Алексея Мизгирева с Натальей Негодой в главной роли, «Миннесота» Андрея Прошкина, «Сынок» Ларисы Садиловой, «Похороните меня за плинтусом» Сергея Снежкина, «Скорая весна» Веры Сторожевой, «Я» Игоря Волошина, «Непрощенный» Клима Шипенко. Почти все авторы фильмов были в свое время лауреатами премии «Кинотавра». Обо всем остальном нам расскажет глава отборочной комиссии фестиваля Ситора Алиева.
Значит, Ситор, последние месяцы, все, что мы знали о кинематографистах, это один съезд, другой съезд, чрезвычайный, внеочередной, очередной и судебное заседание. Были ли люди, которые сказали, если лента сторонника Хуциева или, наоборот, сторонника Михалкова будет в этом смотре, то я не буду принимать в нем участие. Или я там с таким-то по одной звездной дорожке не пойду. Надеюсь, что этого ничего не было.
Дело в том, что я вообще не имею права комментировать деятельность Союза, я не являюсь членом Союза кинематографистов, поэтому мне просто. Б, конечно, никак это не может повлиять на ситуацию отбора, потому что мы, а, достаточно автономны, б, у нас отборочная комиссия, в, как бы кинотавр, это абсолютно частный кинофестиваль. Безусловно, у нас есть государственная поддержка, и это замечательно, но все, что касается вообще идеологии, все, что касается политики, знаете, это все так от нас далеко, и, в общем, я горжусь тем, что мы остались такой аполитичной и не идеологизированной площадкой, где, надеюсь, на время фестиваля речь все-таки будет идти о творчестве.
В этом году фестиваль пройдет с 7 по 14 июня. Это значит, если мне не изменяет память, что немного опять сокращаются сроки проведения кинофестиваля. Абсолютно понятно, что это может быть связано там и с финансами, и со всякими другими проблемами. В этом есть абсолютно, на мой взгляд, твердая логика, потому что лучше делать что-то компактное. Но, с другой стороны, у фестиваля «Кинотавр» всегда очень много программ. Значит ли это, что какие-то программы в этом году отменены, что чем-то нужно жертвовать, или, бог его знает, может быть, теперь просто с 5 утра до 5 утра будут только показы, круглые столы и так далее, и тому подобное?
Фестиваль состоит из таких 4 базовых вещей. Первое – это программа. Все, что связано с кино. Это есть сердце, душа и, в общем, все то, что объединяет людей, разъединяет людей, делает их врагами, друзьями. И, естественно, не конкурсные программы. У нас по-прежнему 2 конкурса. Конкурс игрового кино, который включает в себя дебюты. В этом году их будет меньше. И второй конкурс – это короткометражик, который вот за 5 лет он стал так важен нам. И мы тоже гордимся тем, что многие наши режиссеры, которые приезжали в разные годы с короткометражками, на следующий следующий год приезжали к нам с большими лентами и получали призы. В таком вот поиске талантливых и самобытных режиссеров и есть задача фестиваля. То есть мы стали такой институцией, которая сама себе выращивает кадры. Сама вырастила, сама наградила и отправила в большой мир. Это касается Анны Меликян, Игоря Волошина, Валерии Гагерманько, Бакура Бакурадзе, Алексея Мизгирёва, Коли Хамерики. Я просто горжусь, что эти 6-7 человек – люди, которые показывают Каннский фестиваль, люди, которые показывают Венецианский фестиваль. Все мы знаем, что, конечно, в мире известны режиссеры – это Никита Михалков, Алексей Герман, это Сакуров и Звягинцев. Вот 4 Иманский, например, в документальном секторе очень известен в мире. То есть вот мне кажется, что сегодня мы уже даем возможность узнать и показать миру новых людей, новые картины, что очень важно для нас, как для фестиваля. Значит, у нас, конечно, будут параллельные программы, мы сократили их количество. У нас, как правило, я очень люблю историю кино и считаю, что история кино должна быть всегда, везде, на любом кинофестивале. И, как правило, у меня это количество программ доходило до 12. У меня было по 3-4 ретроспективы, но в этом году их будет 2. Впервые ретроспектива «Россия вне России». Она была предложена доктором наук Натальей Нусиновой. И я просто вот горжусь тем, что мы впервые в России показываем фильмы ведущих режиссеров русской и европейской эмиграции первой волны. Якова Протазанова, Александра Волкова, Вячеслава Туржанского, аниматора Владислава Старевича, актера-режиссера Ивана Мажухина. Русский Голливуд заявлен фильмом Григория Ратова с участием Михаила Чехова. Я надеюсь, что наши кинематографисты, которые, я уверена, не видели эти фильмы, все-таки придут в зал «Жемчужины». Очень хочется. Вторая ретроспектива посвящена 85-летию нашей самой главной и самой крупной студии в Европе – это «Мосфильм». Вот за последние годы случилось так, что все лучшие мосфильмовские картины, они показывались по телевидению с огромным рейтингом. И все забыли о том, что это большое кино, сделано для большого экрана. И мы впервые, мне кажется, последние 20 лет возвращаем этот кино на большой экран. То мы, эта ретроспектива пройдет ночью на площади. Вот, для нас это вот такое событие впервые.
Какие-то вещи я только уточню, потому что когда Ситора говорила о дебютантах и коротком метре и называла фамилии, то она имела в виду то, что все эти режиссеры, Валерия Гагерманико, Алексей Мизгирёв, Бакур Бакурадзе, Курадзе, Анна Меликян, они сначала выступили на кинотавре с коротким метром, и кто-то из них получил премии, а уже впоследствии они сняли полнометражные фильмы, там «Русалка», «Кремень», «Шультес», которые, соответственно, тоже были продемонстрированы на кинотавре, а вслед за этим уже на европейских и мировых фестивалях. Ситур, вот в связи с этим еще какой вопрос. Понятно, что у вас есть какие-то связи со всякими европейскими и международными фестивалями. Понятно, что вы приглашаете на кинотавр довольно значительную делегацию как кинопрессы зарубежной, так и продюсеров, дистрибьюторов, и как там это еще хитроумно теперь называется, то есть людей, которые связаны с этим процессом. Вы им показываете это кино, и естественно, что они прямо на кинотавре могут уже что-то присмотреть и приглядеть. А в дальнейшем вы ведете тоже с ними какие-то, у вас есть какие-то дальше партнерские отношения, или все исчерпывается тем, что мы вас пригласили, показали, отвернулись от вас, и дальше делаете, что хотите?
Дело в том, что мы все-таки кинофестиваль, и, к сожалению, мы вот не имеем такого официального события за рубежом, но мы всегда выступаем в качестве партнера, как только к нам обращаются, и у нас есть на это время или какие-то возможности материальные. Поэтому я вот работаю много лет с Финляндией. И я горжусь тем, что там зрители становятся из года в год все больше и больше на русских картинах. Вот. Мы показали новое, например, Цюрихский международный фестиваль. Он решил 2 года назад сделать акцент на молодое российское кино. Естественно, они обратились к нам. Мы тоже выступаем в качестве партнеров. Огромный фестиваль мы провели в Израиле 2 года назад. Вы знаете, 14 картин – это очень много. И там полный аншлаг. Ясно, что это в смысле восприятия и благодарности зрителей самая в данном случае удобная страна, потому что такого благодарного зрителя нет нигде. Поэтому за нами вот в данном случае вот числится ряд мероприятий, их может быть 5, в целом 6, но я вам скажу честно, мы получаем очень много заявок и просьб помочь организовать, вступить в отношения. Но, увы, на это нужно много денег, и наша задача состоит в том, чтобы все-таки пытаться представить на большем количестве фестивалей фильмы «Кинотавра». И мне кажется, что режиссер, когда он после Сочи уже в зале Сочи, не секрет, очень тяжело показывать фильмы, публиковать, публика у нас очень негативна, она воспринимает, к сожалению, кино еще до начала его демонстрации уже как-то недоброжелательно, и, к сожалению, вот они, когда приезжают уже потом в Роттердам, Пусан, я не знаю, в Санденс, и вдруг они видят совершенно другого зрителя, очень благодарного, желающего понять фильм, принять его, может быть, и не принять, но проанализировать, и это здорово, потому что вот я, например, люблю открывать новые территории. Вот благодаря Сереже Лаврентьеву я попала много лет в Пусан, я видела, как там принимают русские картины. Недавно ко мне обратился очень богатый фестиваль в Абу-Даби, который проводился всего 2 года, в этом году будет 3-й. В прошлом году мы показали 5 фильмов «Кинотавра», вы знаете, и, конечно, мне было приятно, что я имела возможность приехать туда с Анной Меликян, с Мишей Калатазишвили и с 2 короткометражками конкурса «Кинотавра» прошедшего, понимаете, и мальчики приехали, у них был шок, когда они столкнулись с какой-то такой невероятной роскошью, с огромными там, ну, к сожалению, у них не получили денежными призами, когда короткий фильм может получить 75 тысяч долларов или там студенческое 25, игровое кино 100 тысяч. Вы знаете, у меня была возможность посетить 3 российских, то есть фестиваля, проходящих на территории России, в Оренбурге, Ханты-Мансийске, Благовещенске, и я была удивлена. Вот только в фестивале есть прямой путь вот таких высокохудожественных, извините за пафос, фильмов к зрителю, которого очень много в этих городах, потому что там есть вузы, там есть культурные учреждения, там есть зритель, который хочет видеть эти картины. И когда я попадаю вот в какие-то ситуации, на радио, например, где-то в Оренбурге или в Ханты-Мансийске, на телевидении, я просто там сидят люди, которые я называю картины, они даже не знают об их существовании. Поэтому мне кажется, что фестиваль, наш фестиваль, он все-таки несет такую серьезную миссия уже много лет, и мы не просто отбираем, находим и показываем лучших режиссеров, но мы действительно пытаемся дать этим фильмам более широкую, более объемную жизнь внутри страны и, конечно, за пределами. Если картина попала вот в фестивальную орбиту, особенно 3 больших фестивалей, то, конечно, ей уже автоматически обеспечен такой серьезный фестивальный тур.
Ситор, ну, в общем, все понимают, что фильмы, которые были награждены «Кинотавром», они потом будут присутствовать во всех номинациях всех 3 таких общих российских премий. Я сейчас имею в виду «Белый слон», в порядке поступления «Золотой орел» и «Ника». Туда в номинации иногда врываются какие-то фильмы, которые вышли после того, как «Кинотавр» вручал свои призы. Объясните мне, пожалуйста, этот эффект.
Ну, мне кажется, что просто у нас такое удобное время, оно неудобно для фильмов, безусловно, потому что время проката летнее, оно такое не очень эффективное, не работающее, вот уже мало людей в кинозалах, с одной стороны, а с другой стороны, получается так, что киносезон открывается, а все премии, то есть, ну, которые проходят дальше, они уже имеют такой свой шорт-лист победителей. Вот согласитесь, что «Дикое поле» как-то неожиданно получил очень разные типы наград, согласитесь, такое бывает крайне редко.
Я очень люблю этот фильм, поэтому я согласна не только с утверждением, что он получил награду, но и с тем, что он их получил.
Вот, поэтому мне кажется, что это здорово, когда разные премии и конкурс «Кинотавра» там часто доминируют. Это говорит о том, что мы определяем тренды, как модно говорить сегодня, года.
Когда вы говорите о том, что вы работаете с одной стороны с Финляндией, с другой стороны с Абу-Даби, вот у вас есть фильмы «Кинотавра», вы каким-то образом учитываете специфику, потому что в нашем представлении, весьма, я думаю, далеком от реальности, сформированном по фестивальному тоже отбору, кино Скандинавии, Финляндии, оно гораздо более натуралистичное, гораздо более социально жесткое, а кино, которое идет к нам с Востока и так далее, оно гораздо более живописное, мелодраматичное, ну и так далее и тому подобное. Учитываете ли вы это, когда вы предлагаете те или иные фильмы?
Дело в том, что я, как правило, отправляю диски с теми картинами, которые у меня есть. Я отправляю не один, не два, не три, а, конечно, блоками. Они выбирают сами. Я ни в коем случае не имею права и не оказываю никакого давления. Вот. Естественно, они все влюбились в «Дикое поле», все влюбились в «Русалку». И вот короткометражки, которые я послала 10 из конкурса «Кинотавр», но взяли 2, и это тоже хорошо. Я ничего не учитываю. Они делают свой отбор, как правило. Вот. Я иногда могу как-то попросить, посмотреть, уделить внимание. Вот, например, в Финляндии мне нравится показывать разные типы фильмов. Вот, потому что аудитория сначала она была сугубо профессиональная, журналисты, кинематографисты, потом стали прибавляться их друзья, журналистов, кинематографистов, а потом уже совсем незнакомые люди с улицы, потому что фестиваль проходит прямо в центре города. Вот, естественно, когда я вижу, что зритель уже разный, я вот могу сказать, что фильм «Новая земля» прошел с большим успехом в Финляндии. Вот так, потому что на него даже поступили заказы. У нас такой фестиваль, знаете, он проходит в нескольких городах. Вот его показания один, не два раза, например, а три или четыре или пять.
Ну, любопытно, значит, и финны, и арабы положили глаз на те же самые фильмы, которые мне понравились. Это мне лестно, это мне приятно.
Я просто хочу рассказать очень смешную историю. После фильма в Абу-Даби, например, Анна Меликян, журналистка, вот в Чедре, задала вопрос: скажите, пожалуйста, а что вы хотели сказать арабскому миру своим фильмом «Русалка»? Конечно, Анна была несколько так опешена, да, таким вот неожиданно, очень таким странным вопросом, да, поэтому там надо быть как-то готовыми к разного рода неожиданностям и наездам, потому что это действительно разная аудитория.
Светур, ну тут нужна бдительность. Я сейчас вспомнила недавнюю «Золотую маску», в рамках которой был показан спектакль из Петербурга «Дама с собачкой», очень известного театрального режиссера Анатолия Праудина, и там есть такая сцена, где героиня «Дамы с собачкой» Чехова Анна Сергеевна, она одевает кимоно японское. Так вот, присутствовавшая в зале по каким-то причинам японская делегация была чрезвычайно оскорблена этой сценой. Они восприняли это как издевательство над японской культурой. В чем было дело? Там не было никаких, клянусь, признаков и намерений, на чем бы то ни было издеваться. Не так ли они одевали это кимоно, как положено? Не соблюдали ли они какой-то ритуал? Бог весть. Но тут, конечно, это дело до такой степени тонкое, что даже на своей территории рискуешь, конечно же, оказаться в дураках. Сидор, в прошлом году мы, когда говорили, примерно в то же самое время, то вы сказали, что около 70 фильмов было вообще выдано вам для того, чтобы отбирать. В этом году больше, меньше или столько же? Ну, примерно.
Мне кажется, будет чуть меньше. На данный момент 63, но я думаю, что все этого достаточно. Это новые картины. Вы знаете, это совсем новые картины. Может быть, какие-то имели премьеры где-то на фестивалях, но в основном это совсем новые картины, которые не были не в прокате. Вот. Мне кажется, это много, и это ситуация, наверное, последний год. Вот. На следующий год, по-моему, показывать будет нечего. Инвестиции в кино должны быть обязательны. Обязательно, потому что вот мы все любим смотреть и равняться на Голливуд, учиться и чистить себя под ним. Но самое смешное, что мало кто знает, что все основные большие голливудские картины коинвестируются людьми, которые не имеют отношения к кино, совершенно другими финансовыми, меридами финансовых огромных корпораций. Вот. И вы знаете, что даже когда они теряют свои деньги, они все равно не прерывают свои отношения со студиями. Единственный фильм, который был сделан целиком на деньги студии, это «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Все. Все остальное кофинансировалось. Да, они теряют свои деньги. Да, они рискуют. Ну, как шутят позже. Они говорят, ну, свои 10% мы все равно наберем очень скоро. Ну, вот я просто хочу как-то еще раз сосредоточиться на том, что когда люди поняли, что они теряют, что кино неприбыльно, что вот инвестируются частные большие деньги, год жизни, и фильм никто не берет. Ни Канн, ни Берлин, ни Венеция, и даже «Кинотавр». Понимаете, ни один канал, ни один дистрибьютор, и все, и фильм умирает. И вот мне все время жалко, потому что мне кажется, что инвесторы должны работать все-таки с профессиональными продюсерами, имеющими нормальное фундаментальное кинематографическое образование и серьезный опыт существования, извините, как принято говорить, на рынке сегодня. Мне кажется, что все-таки просто надо быть более внимательными в отборе тем материалов, а главное, людей, с которыми вы работаете. Огромное количество очень талантливых разводчиков, которые приходят, делают нарезки из голливудских фильмов, показывают их продюсерам, а потом они получают то, что они получают. Я вот обращаюсь ко всем людям, которые любят кино, хотят его инвестировать. Не останавливайтесь, просто сосредоточьтесь на профессионалах, и вы выиграете.
Ситур, теперь, значит, как в прошлом году, так и в этом. Прямо какой-то анекдот. В прошлом году в тот момент меняется мэр Сочи. Один мэр уходит, другой мэр приходит, что создает, конечно же, всякие, да, проблемы на пути кинотавра. В этом году, смотрю, один мэр ушел, у нас только что буквально выбор. Значит, у нас опять получается новый мэр.
Да, нам очень сложно. Если бы там действительно была в смысле правительства в городе и управленцев стабильная ситуация, и нас действительно любили, да ладно, не надо нас любить, но уважали как событие, которое 20 лет приносит городу, извините, немало пользы, и немало всего того, что связано вообще с городом Сочи в мире, потому что все узнали город вначале благодаря кинотавру, а не Олимпиаде. Да, нельзя забывать, что с 1994 года в Сочи проводился параллельно международный кинофестиваль. Туда прижило огромное количество гостей. Поэтому на кинематографической карте мира Сочи очень хорошо все знают. Я вам скажу, как пример Анталии. Фестиваль, который очень молодой. Мэр города Анталии дает на фестиваль 2 миллиона долларов. Это очень немаленькие деньги. Каждый месяц в каждой стране появляется новый фестиваль. И всегда город, в котором он проводит, доминирует по части вложенных денег. В принципе, надеюсь, что ситуация изменится к лучшему. Мы для города сделали немало, и хочется каких-то ответных шагов.
И кризис у нас, и непонятно вообще, что будет в будущем году. То есть здесь все нестабильно, и нестабильно все, в общем, в Сочи, потому что все время меняется руководство города. И вообще нельзя сказать, чтобы что-то было стабильно. Но, слава богу, стабилен Кинотавр.
Вы знаете, мне кажется, что все зависит от того, кто является все-таки хозяевами, потому что его придумал и осуществил Марк Григорьевич Руденштейн, позже он пригласил Олега Ивановича Янковского, Ирину Ивановну Рубанову, и у него была блестящая команда, 15 лет, все-таки это огромный срок для Кинотавра. И с приходом Александра Ефимовича Роднянского и Игоря Александровича Толстунова, когда ситуация принципиально уже в стране изменилась в кинематографическом смысле, естественно, Кинотавр изменился. Мы работаем параллельно с рынком, это очень важно сегодня. Сегодня мы друг у друга учимся, и я благодарна своим руководителям, за то, что они не вмешивались никогда и не вмешиваются, надеюсь, не будут, во двор фильмов. Это частные деньги двух людей, которые пока в состоянии нести этот тяжелый груз, абсолютно некоммерческий. Поверьте мне, они достаточно состоявшиеся люди, им не нужен пиар, который очень часто бывает нужен при создании новых фестивалей. Мы работаем весь год, и все-таки содержать нас всех очень сложно, и мы действительно коммерчески невыгодное предприятие.
Титор, кроме Роднянского и Толстунова, кроме, наверное, Министерства культуры, кто еще помогает? Есть какие-то организации?
Мы всегда работаем с Мартини уже несколько лет, и я объясню, почему. Мартини – бренд, который работает со всеми фестивалями в мире. Мы работаем с Билайном, безусловно. Билайн есть главный и основной и генеральный спонсор фестиваля. Объясню, почему. Все телефонные компании мира являются спонсорами самых серьезных кинофестивалей. Во всяком случае, они в пуле спонсорском. Поэтому в данном случае есть, конечно, спонсоры, но я назвала вам основных.
Тут я должна прямо сказать, считайте, как хотите, но это не коммерческая реклама, это мое восторженное зрительское мнение. Каждый день перед каждым фильмом, просмотром, конкурсным, неконкурсным Кинотавра, в прошлом году показывали рекламу «Мартини». Сколько раз я ее посмотрела, не знаю, но, наверное, 40. Там играл Джордж Клуни. И фильмы мне могли нравиться или не нравиться, вызывать гнев или раздражение, делать то или это, но... Эту рекламу «Мартини» я каждый раз смотрела, как впервые в жизни, потому что великий и обаятельный артист может даже рекламу превратить в изумительное совершенно произведение кино. И я была такая не одна, потому что последний день, когда последний раз показывали эту рекламу, люди аплодировали, и в этих аплодисментах было сожаление, что они скоро его...
Ну, я просто... Скажу о канале СТС, который все годы нас транслирует, и открытие, и закрытие, а самое главное – наши дневники. Только в этих дневниках страна реально может увидеть режиссера и услышать его. Это очень важно. Конечно, спасибо каналу СТС.
Мы разговаривали с главой отборочной комиссии фестиваля «Кинотавр» Ситорой Алиевой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Год назад состоялась инаугурация Дмитрия Медведева. Итоги первого года президентства подводим с философом Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Грузинская оппозиция, добивающаяся отставки президента Михаила Саакашвили, заявила о намерении провести в ближайшие дни отложенную ранее акцию протеста и перекрыть главную автомагистраль страны. Как передает корреспондент Радио «Свобода» на митинге в Тбилиси, где собрались несколько тысяч человек, лидеры оппозиции вновь выразили готовность встретиться и выслушать Саакашвили, но сказали, что сами будут говорить только о необходимости его отставки. В Москве правозащитники собираются провести 19 мая акцию протеста против милицейского произвола. Как сообщили организаторы, уведомление о митинге направлено властям. Один из организаторов заявил Интерфаксу, что решение провести митинг принято после недавней трагедии в одном из торговых центров Москвы, где начальник УВД Царицына Денис Евсюков убил 3 случайных людей и 6 ранил. Власти Украины закрывают все игорные заведения страны на месяц для проверки после пожара в Днепропетровском клубе, в результате которого 9 человек погибли и 11 получили ранения. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Днепропетровской области Виктора Бондаря, директор клуба, где в ночь на четверг произошел пожар, задержан. В Ингушетии при взрыве ранен высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел республики Хамзат Атрашвили. По сообщению властей, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В дагестанском городе Хасавюрт при взрыве ранены 2 милиционера. По сообщению Тартас, жизни раненых вне опасности. В Москве при получении крупной взятки задержан сотрудник Министерства внутренних дел России, сообщил Следственный комитет при прокуратуре. По его данным, размер взятки $200 000. Утверждается, что мэр милиции вымогал у предпринимателя деньги за прекращение проверки его фирмы. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Скиф в памяти Сергея Курехина», «Арлекин в Петербурге» и «История вермахта» Гвида Кноппа. Ко Дню Победы историк Илья Смирнов представляет книгу Гвида Кноппа «История вермахта. Итоги». Русский перевод издательства «Питер Пресс». Это, как вы, наверное, поняли, взгляд на победу с другой стороны. В нашей программе уже звучал материал о германской историографии Второй мировой войны. И что же конкретная книга профессора Кноппа?
Книга имеет прямое отношение к нашей стране. Не зря она вышла в серии «Третий Рейх и СССР. Противостояние». Автор представлен как один из лучших в мире специалистов по истории Второй мировой войны. Но он, я бы уточнил, все-таки историк-популяризатор. И книга популярная. Это не последовательная история вермахта, такую тему не раскрыть на 270 страницах. Скорее, это очерки, характеризующие гитлеровскую военную машину и состояние отдельных ее винтиков на разных этапах противостояния с человечеством. Авторская позиция – не академический изыск, а то, что характерно для массового сознания. И у нашего читателя взгляды Гвида Кноппа, по-моему, не должны вызывать отторжения накануне Дня Победы. Напротив, из истории вермахта можно извлечь много поучительного не только по поводу прошлого, но и по поводу настоящего, как немецкого, так и нашего российского. Ну, во-первых, автор – антифашист. Он не допускает никакой героизации, романтизации военных преступников. Наверное, я сам отзывался бы о профессиональных качествах немецкой армии более почтительно. Но достаточно справиться в специальной литературе, при каком соотношении сил она начинала проигрывать. Другой вопрос, можно ли вообще отделить профессиональные критерии от нравственных в этой сфере, как и в любой другой. И Кноп не отделяет. Он начинает свой рассказ с известной выставки «Преступления вермахта» и четко формулирует некоторые истины, которые в российском общественном сознании как-то затуманились. Позвольте, я процитирую. «Поход на Россию был, без сомнения, политическим и военным стержнем Второй мировой войны в Европе. Польша, Норвегия, Франция, Югославия – все эти наступательные цели в итоге были лишь увертюрой перед непосредственным сражением за жизненное пространство на Востоке и борьбой с еврейским большевизмом. Но это была не только война Гитлера, это была и война немецкого генералитета. Гитлеру не нужно было заставлять генералов участвовать в нападении на СССР. Они сами хотели этого. И их устраивало то, как эту войну ведет Гитлер». В «Майн кампф» завоевание России называлось «миссией немецкого народа». Незадолго до захвата власти Гитлер перед ведущими военачальниками озвучил конечную цель своей политики – завоевание и беспощадная германизация восточного пространства. Очернение большевизма, так же как и оскорбление восточных народов, называемых славянскими нелюдями, являлись основными стереотипами пропаганды Геббельса. Далее, особый характер войны на Востоке проявился в том, что, опять же цитирую, «в отличие от польских и французских солдат, красноармейцы боролись с немецким агрессором гораздо более ожесточенно, до последнего патрона. Советские замполиты создавали идеологический остов Красной армии, они были столпами сопротивления против вермахта». В книге постоянно подчеркивается, что для гитлеровцев антисемитизм был неотделим от антикоммунизма. Евреи, считали они, являлись сторонниками большевистского государства, повстанцами, убийство которых приветствовалось. СС и вермахт отличались, но образ врага в лице еврейского большевизма был для них один – обращение с военнопленными. В том, что приказ уморить военнопленных голодом действительно был отдан, сомнений нет никаких. Миллионы красноармейцев должны были умереть, и это вполне вписывалось в логику немецкой тактики ведения войны против Советского Союза. И еще важный момент. Как началась эта война? Предположение, что Сталин планировал в ближайшее время нанести удар по Германии, не основывается ни на одном внушающем доверие документе. Хотя в 1941 году пропагандистскому тезису о превентивной войне, предупреждающей агрессию Советского Союза, верили многие солдаты, немецкие солдаты. «Сопротивление в вермахте» – этот раздел книги Кноппа приобретает особую актуальность после выхода на экран операции «Валькирия». И знаете, чем больше я читаю и смотрю на эту тему, тем меньше понимаю. Есть несомненный факт. Попытка переворота 20 июля 1944 года, когда граф Штауфенберг покушался на Гитлера, а фельдмаршал Вицлебен пытался переподчинить себе армию. И от этого конкретного события в прошлое выстраивается история многолетнего принципиального противостояния благородной аристократии с обезумевшим психопатом и его невоспитанными поклонниками из мюнхенских пивных. А события 1944 года – лишь последний эпизод конспирологической драмы. Дальше я ставлю вопрос, а на каких источниках она основана? Оказывается, на частных беседах, записях, воспоминаниях. Но историк, как и детектив, не может верить на слово свидетельским показаниям. Их нужно сопоставить с фактами. Например, с официальной биографией Вицлебена, за какие заслуги он стал фельдмаршалом. Нас в школе и в институте учили, что именно немецкая элита, экономическая и военная, привела Гитлера к власти, и отделить ее от нацизма невозможно, поскольку это одно и то же. И судя по фильму «Гибель богов», на Западе многие тоже склонялись к этой версии. У профессора Кноппа в книге вроде бы фигурируют военные заговоры против Гитлера еще до начала войны. Но смотрите, как они поданы. Офицер Абвера записывает, подчеркиваю, записывает, как начальник генштаба Гальдер стоял перед ним в слезах и, плача, рассказывал, что уже несколько недель ходит с пистолетом к Гитлеру, чтобы, возможно, его застрелить. Потом к фюреру пошел фон Браухич. Без пистолета, просто поговорить по душам. Но Гитлер так накричал на Браухича, что оба антифашиста раздумали совершать переворот. И занялись чем? Разработкой планов агрессии против Франции, Бельгии, Югославии. Далее везде. По-моему, даже благодарный потребитель сериалов типа «Штрафбат» не может принимать подобное всерьез. Сотрудничество СС с армией всегда проходило без осложнений. Это цитата. А если конфликты все же возникали, ну что ж, вот воспроизведенный в книге рассказ полковника Киттеля. «Я сказал, я приму меры, сел в машину и подъехал к полицейскому и сказал, если вы расстреливаете людей в лесу или еще где-нибудь, где этого никто не видит, то это ваше дело. Но мы берем питьевую воду из колодца, это же будет трупная вода». Конец цитаты. Принципиальный конфликт, не правда ли? Один из руководителей заговора 1944 года, генерал Штюльпнагель, цитирую, считался гуманистически образованным эстетом. В тылу его армии действовала зондеркоманда. Штюльпнагель беспокоился о бесперебойном сотрудничестве между армией и командой. Предпочтительной целью считались еврейские и коммунистические жители. Пример Штюльпнагеля показывает, что можно было разделять примитивные представления Гитлера о еврейском большевизме и одновременно рассматривать диктатора как угрозу для будущего Германии. Другой заговорщик фон Тресков. национально-консервативный офицер, у которого тоже был образ врага в лице большевизма. В этом его взгляды совпадали с Гитлером. Война против Советского Союза летом 1941 года захватила его целиком и полностью. Генерал Гёбнер летом 1941 года одним из первых начал практиковать уничтожение русских деревень, возле которых были замечены партизаны, ну и так далее. Так о чем же заговорщики спорили с лояльными гитлеровцами? О принципах или о тактике? И что их не устраивало? Нацизм как таковой или его неизбежное поражение в 1944 году, когда огонь от подожженных ими русских деревень подступил к собственным особнякам и имениям? Позиция Кноппа не очень ясная. В одном месте он прямо связывает миф о чистом вермахте с интересами военных преступников, которые в Федеративной Республике, цитирую, «могли беспрепятственно начать новую карьеру в сфере экономики и политики». В других местах сам подобные мифы воспроизводит. Неясности отчасти могут быть связаны с тем, что автор вполне в традициях западной историографии сторонится всего объективного и закономерного, то есть вопросов о социально-экономической природе. Но нельзя не сказать о качестве перевода и вообще редакторской работы в книге. Фамилию переводчика я так и не нашел. Не мудрено. Порою создается впечатление, что переводила компьютерная программа типа корчевателя. Модель снискал себе уже во время русского похода славу благосклонного оборонительного тактика. В июне 1944 года немецкая военная авиация со своими 20 самолетами и так далее. Все время сетуешь, что нет отечественных примечаний к переводной литературе. Здесь они есть. Но, во-первых, совершенно непонятен принцип их расстановки, как и подбора иллюстраций. Во-вторых, не сказал бы, что они облегчают понимание. Вот, например, справка, кто такой фельдмаршал Рейхенау. Печально известен как один из немногих среди высших военачальников вермахта, активно поддерживавших нацизм. Конец цитаты. То есть, нацистские генералы не поддерживали самих себя. Пассивно прошли огнем и мечом всю Европу и нашу страну почти до самой Москвы. Слава богу, нашлись люди, способные этих пассивных эстетов остановить.
Книгу Гвида Кноппа «История вермахта. Итоги» рецензировал Илья Смирнов. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге прошел 13-й международный фестиваль Сергея Курехина «СКИФ», а в Москве концерт его памяти, в котором приняли участие столичные музыканты. С ними встретилась Тамара Леленкова.
В Москве инициатором концерта памяти Сергея Курехина выступил основатель интернет-проекта «Круги.ком» Мирослав Сарбаев. На сайте проекта появилась страница, посвященная творчеству Курехина, значительная часть которого не была опубликована. Об этом рассказал Мирослав Сарбаев.
Сергей Курехин – это один из таких столпов российской музыки. Это великий музыкант, композитор, экспериментатор, джазист, рокер. И я очень рад, что судьба свела меня с Анастасией Курехиной, и мы придумали вот такой проект на кругах запустить страницу, посвященную Сергею Курехину, на которой можно будет сгрузить по нашей любимой модели «сгрузи и заплати столько, сколько ты хочешь», всю музыку, права на которой владеет Анастасия. У Анастасии есть довольно большой архив неизданной музыки Курехина, которую никто никогда не слышал. Для того, чтобы ее издать, нужны средства, и эти средства отчасти будут поступать из нашего проекта. Может случиться так, что объем музыки Сергея, известный и доступный слушателям, может удвоиться. Это и фортепиано, это и какие-то записи из поп-механики, которые никогда нигде не были опубликованы. Это музыка к фильмам. Как бывает, какая-то часть использована, какая-то не использована, не потому что это неудачное произведение, а потому что было написано больше, чем реально нужно.
В проектах Сергея Курехина принимали участие музыканты самых разных направлений. Среди них был и московский художник, автор перформансов и мистерий Герман Виноградов.
А Сережа, вот единственный момент – неудобство участия в поп-механиках. Там такой создалась общая эйфория, но каждому участнику было достаточно некомфортно. Я по себе вот сижу просто, поскольку Курехин в своих поп-механиках проводил чуждую мне манипулятивную стратегию. И использовал исполнителей как такой вот живой материал для себя. То есть ему все равно было, что коза, что Борис Штоколов, там, что Палат Бельбюль-Оглы, что вот я или там Гребенщиков или еще кто-то. То есть это как определенная краска, которую он манипулирует. Это еще питерская такая черта, оголтелости такой вот все построено, когда выскакивает Горкуша, там Африка, слушай. Вот это апофеозская. При этом надо представить, что за стенами этого здания все ходят и это как бы антитеза. Это искусство, которое пытается взорваться, пытается освободиться. Но человек перед тем, как стать свободным, он там все комплексы начинает сбрасывать. Ну, а с другой стороны, я, конечно, очень ценю. Мне очень нравятся его отдельные его альбомы. Меньше всего нравится музыка к фильму, но нравится вот его детский альбом, который с Гребенщиковым. Очень смешной, где он сам поет. Когда он один на один с инструментом и своим голосом. Вот это мне нравится. И это и в личном общении вот это проявляется, живость ума, всегда с таким экстравагантным замесом и с улыбкой с такой вот курехинской, которая вот его фирменная просто, чуть-чуть как бы лукавая. При этом мастерство у него. То есть вот это сочетание всего, мне таким он запомнился. Причем за 3 дня до смерти его мне приснился сон. А он был буквально там за 2 недели до этого, приезжал вместе с Лео Фейгином из Лондона, снимался фильм BBC, о нем, обо мне сюжет был еще. И он приходил в гости. И вот потом, через какое-то время, снится сон, что Сережа приходит в гости, потом выходит на балкон, а его нет. Я спускаюсь вниз, он стоит там живой. Говорю, а как тебе удалось? Там я на 4-м этаже. Говорит, смотри, у меня балкон такой, как язык, как мягкие часы дали, свесился. Вот через 3 дня вот он умер. Вот такой сон был.
Увлекшись джазом, Сергей Курехин вступил в квартет ленинградского саксофониста Анатолия Вапирова, а также играл с Сергеем Летовым. Вышло несколько их совместных альбомов, вспоминает Сергей Летов.
Из последнего, я был в декабре в Японии, и в Японии меня принимали в значительной части как музыкального партнера Сергея Курехина. То есть в токийском джазовом кафе встреча со мной... Хозяин кафе подготовил целую коллекцию разных записей Курехина вместе со мной. Поставил даже виниловую пластинку на проигрыватель. Именно наш дуэтный диск «Полинезия». Музыка вашего умершего друга. В Японии вообще к смерти очень почтительное, уважительное отношение. И приходили люди, которые бывали в Японии на концертах Курехина. Приносили пластинки надписывать. В том числе наш первый с ним компакт-диск, который вышел именно в Японии в 1989 году. Вот я его увидел второй раз в жизни вообще.
Музыка, которая возникала, то, что делали вместе, это как-то отражало время?
Конечно, отражало. Дело в том, что Курехин был очень модным человеком. Он стремился к тому, чтобы быть вот-вот-вот-вот сиюминутным. Это вообще особенность Ленинграда, скорее, чем Петербурга. Быть модным городом, город, который отражает то, что вот сейчас происходит где-то. Поэтому и само название поп-механик. Поначалу это же были люди, которые механически двигались. Многие тенденции, которые он брал, это были сиюминутные, модные тенденции, которые впоследствии оказались забыты. Конечно, это было очень по-советски, все было задавлено, подпольно, постоянно фига в кармане, которая тоже становится сейчас уже непонятным.
Чем, как вы думаете, объясняется этот феномен его модности?
Ну, на самом деле, феномен Курехина очень сложный. Дело в том, что значительная степень популярности Курехина не связана никоим образом с музыкой. Самое известное, что сделал Курехин, это такой медиавирус «Ленингрипп». И большая часть людей, которые слышат Курехин, то они, значит, «Ленингрипп». Второе, это, наверное, его участие в группе «Аквариум» и вот те фильмы, которые на ленинградской студии безнадзорно с Гребенщиковым свояли. Дело в том, что Курехин в 80-е годы, когда рок был, в общем, в основном подпольным явлением, Курехин считал, что наиболее модным и наиболее ярким и важным музыкально является фри-джаз. В 80-е годы в Европе фри-джаз или новый джаз, это была музыка все-таки еще для тысяч людей. То есть проходили огромные фестивали, Мерс, Мюнстер. Но постепенно в мире господствующая постмодернистская тенденция на все более и более популярную музыку, которая не требует никакого усилия от слушателя. Поэтому существенная часть поп-механики как бы потеряла ту актуальность. Очень много вещей, которые делал Курехин в 80-е, в 90-е стали общим местом. То, что его вклад значительно несомненен, это понятно. Он делал некий такой новый постмодернистский проект, мультимедийный. Ну вот он некоторым образом такой был концентратор разных людей.
Тамара Леленкова рассказывала о фестивале памяти Сергея Курехина. А в эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. И следующий сюжет из Петербурга. Там завершился 6-й Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». Слово Татьяне Вольцкой.
В этом году организаторы фестиваля прежде всего объявили имя лауреата национальной премии в области театрального искусства для детей. В номинации «За великое служение театру для детей» лауреатом стал петербургский композитор Сергей Баневич.
По правде говоря, я счастлив, как ребенок. Но единственное, что меня смущает, это эпитет «великое служение». Оно как-то не из словаря моей жизни. А что касается работы, то поскольку я не имею никаких спонсоров для того, чтобы писать детские спектакли, то таким спонсором выступает нечаянно какой-нибудь режиссер задумчивый, звонит мне, я получаю картину. И вот на эти средства я... Так что мой спонсор – это, значит, кинематограф. Ну и так в виде каданса в нашем разговоре. Я бы сказал, что я случайно вчера встретился с композитором из Англии, молодым композитором, педагогом. Он сказал мне о судьбе композитора Барта, который написал «Оливер». Это совершенно изумительное произведение, это вы все знаете. И фильм, который был сделан. И надо сказать, что я много взял, не спрашивая оттуда, но подражание, как говорят, это плохо скрытое восхищение. И он мне сказал, что Барт умер в нищете, но зато впоследствии люди заработали, как он выразился, миллионы фунтов. Так что я думаю, что тем, кто работает для детей, нужно быть готовым ко всему.
Фестиваль «Арлекин» не является чем-то застывшим, говорит его директор-распорядитель Марина Корнакова.
И «Арлекин» возник в свое время, в 2004 году, 5 лет назад, потому что уже действительно ситуация достигла какой-то критической точки, когда что-то должно было уже произойти. Вот не случайно «Золотая репка», не случайно «Реальный театр Лаевского», не случайно все эти программы поддержки детского театра, потому что действительно уже ниже этого дна ничего не было, уже снизу уже никто не постучит. Если на первые фестивали мы получали по 80 спектаклей от театров, и наши эксперты отсматривали видеозаписи, и они собирались, и было на них больно смотреть, потому что они так вот сидели и говорили: там зайка и там зайка, как выглядит настоящий заяц. Этот фальшивый заяц от начала и до конца, они были совершенно несчастны. Ну что, ну надо что-то отобрать. И они отбирали вот эту вот самую программу, когда жюри говорило, кто это отбирает. Сейчас, конечно, такой ситуации нет. Появилось много молодых режиссеров, которые уже ориентированы на то, что для детей работать интересно, престижно, и это творчески может быть даже более перспективно, чем для взрослых. Это просто какой-то неведомый край. И сейчас действительно, наверное, рождается какой-то театр 21 века для детей. Он какой-то другой. И вот эти вот молодые режиссеры, которые пришли его делать, они тоже совсем другие. И помимо «Снежной королевы» Григория Дедятковского, все спектакли поставлены с очень молодыми людьми. И в этом, наверное, особенность этого фестиваля.
Иллюстрации слов Марины Корнаковой вполне может быть спектакль Лысвинского муниципального театра имени Анатолия Савина, про того, который ходил страху учиться. Два старших брата изображают повешенных, чтобы напугать младшего.
Пугаться не пугался, бояться не боялся, страху не испытывал.
Да что ж я за урод такой?
Появился младший брат, увидел виселицу, обрадовался. Попробовал испугаться. Так попробовал.
Не выходит?
Так тоже не выходит. Сел неподалеку, расстроился.
Пора, пора. 3, 4.
Страшно, страшно.
Волки! Волки, это хорошо! Сейчас волков испугаются.
Дура! Это не волки!
И тут младший брат понял, что это мертвецы воют. А вы что ли не мертвецы?
Мертвецы!
А чего же воете-то тогда?
Да мертвецы как раз и воют. Мертвецы-то именно и воют.
Ага, особенно когда замерзнут.
Мертвецы всегда мерзнут.
И в самом деле замерзли. Ах вы, время-то какое выбрали, неудачное. Ночь на дворе, луна. Луна, она же не греет. А вот костер, он греет.
Это была сцена из спектакля Лысвинского театра про того, который ходил страху учиться. Дети и взрослые хохочут, сидя на подушках перед сценой. Потом, правда, с этими подушками произошел некоторый казус. Развеселившись, маленькие зрители закидали ими и сцену, и актеров. Впрочем, актеры не растерялись и вступили в игру, говорит режиссер театра Тимур Насиров.
Театр существует с 43-го года. Я там работаю третий год. Мы разные ставим, потому что город очень маленький, и театр один. Зрители разные. Это... Я бы не сказал, что угодить всем вкусам, но пытаемся выбирать текст. Если коммерческий, то хотя бы хорошо написанный. Обычно репертуар формирую я. Вот эту сказку предложил я. Это пьеса Бартенева. Наш театр, на самом деле, видимо, периодически, когда-то давно он выезжал на какие-то гастроли большие, фестивали, но только вот за последние 2 года что-то стало такое происходить. И мы выросли, видать, мы видим, что-то интересное делаем. Но ездить мы пока еще не совсем привыкли. Проблем очень много. И город маленький, и денег нет.
Как же вы существуете? Сколько платят актерам?
Не буду я говорить эту сумму. Это очень стыдная сумма. Артисты вынуждены как-то где-то не подрабатывать. Но вот, кстати говоря, вот поразительное дело. Может быть, только вот в таких вот маленьких городах можно найти настоящих артистов, которые приходят в театр только потому, что ему это действительно надо каким-то образом. Совершенно непонятно. Не за зарплату. Лысь в отрезанный город. Отрезанный от всего. Там мало что видят. Там варится собственном соку. Ну, просто хотя бы потому, что нет денег куда-то поехать, что-то посмотреть. Поездка на фестиваль – это не только повод нас показать, это прежде всего повод что-то увидеть, новое, интересное, неожиданное. Какой-то спектакль, да просто город.
Проблема маленького города очень серьезная. С этим согласен и актер Вадим Пугачев.
Не наигрывается спектакль, быстро отрабатывается. Рядом городов крупных нет, даже до Перми доехать проблема. Серьезный материал, там Дульсинея Табоцкая, например, поминальная молитва, они уже все у нас отработались на сцене. 10 – это максимально, что можно выжить.
Их надо возить по стране?
Необходимо возить по стране. Были обменные гастроли в советское время, но это надо сговариваться с директором, продюсером и так далее и тому подобное.
Все это печальная реальность. Проблем больше, чем радости. Провинциальная жизнь в каком-то смысле беспощадна. Но, вопреки всему, энтузиазм и радость просто брызжут из этих людей. И зрители это чувствуют, и взрослые, и дети. По-моему, град подушек на сцене был выразительнее самых громких аплодисментов, какие я слышала за последнее время. Напоследок я спросила у главного героя, который страх искал, Игоря Жги, откуда у него столько энергии.
Это, наверное, как бы главный вообще смысл жизни, потому что, мне кажется, без этого вообще в театре нечего делать, если не извергать из себя энергии.
Татьяна Вольская приобщалась к детскому театру. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете в ближайшее время ознакомиться на сайте Радио Свобода. Ищите в рубрике «Расписание». What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.